говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
А в начале коротко о главных новостях. В России продолжается расследование неуставных отношений в Челябинском танковом училище. Минюст России требует ликвидировать российский исследовательский центр по правам человека. Аль-Джазира показала видеозапись с двумя немецкими инженерами, похищенными в Ираке. В России высшие военные чины приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище. Главком сухопутных войск Алексей Маслов по поручению министра обороны Сергея Иванова прибыл в Челябинск. Во время новогодних праздников в училище были избиты несколько солдат, один из них стал инвалидом. По этому делу уже арестованы несколько военнослужащих, в том числе офицеры. Депутаты Государственной Думы обсудили происшествие в Челябинском танковом училище и поручили профильному комитету взять дело под свой контроль. Подробности в репортаже Михаила Соленкова.
Происшествие в Челябинском танковом училище стало одной из главных тем на обсуждении в Государственной Думе. Несколько депутатов потребовали, чтобы в парламент пришли главный военный прокурор России и министр обороны, говорит депутат Госдумы Нина Останина.
Я бы не хотела ограничиваться приглашением только военного прокурора, потому что, судя по бесстрастному лицу министра обороны, его это глубоко не затронуло. У нас накопилось очень много вопросов к министру, поэтому прошу пригласить его на ближайший правительственный час для отчета по вопросу о состоянии, моральном состоянии нашей российской армии.
Предложение Владимира Рыжкова сегодня же вызвать в Думу министра обороны депутаты не поддержали, но поручили профильному думскому комитету взять ситуацию в Челябинске под свой контроль. Несколько парламентариев также высказались за публичный, открытый процесс по этому делу. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Федеральная регистрационная служба Минюста подала иск в Басманный суд Москвы, указав, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Рассмотрение иска назначено на 27 февраля. Вот что сообщила в интервью Радио Свободы директор центра Любовь Виноградова.
Я являюсь директором этого центра с ноября 2004 года. И могу подтвердить, что за это время мы сведения регулярно предоставляли, о чем у меня имеются подтверждения в виде уведомления о вручении соответствующих писем, направленных в Минюст Российской Федерации. Если окажется, что какой-то год мы такую информацию не предоставляли, но мы, естественно, принесем свои извинения, признаем себя в этом виновными и так далее.
Сказала Любовь Виноградова. Исследовательский центр по правам человека, созданный в 92-м году, объединяет около 10 правозащитных организаций, в их числе Московская и Хельсинская группа, Союз комитетов солдатских матерей, Ассоциация защиты прав инвалидов. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Инженеры были похищены во вторник в городе Бейджи на северо-западе Ирака. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил намерение продолжать мирные переговоры с Израилем после победы радикальной группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Премьер-министр автономии Ахмед Карей подал в отставку. Его партия «Фатх», проигравшая на выборах, отказалась от предложения Хамас войти в коалиционное правительство. Аббас заявил:
«Новое правительство должно потрудиться, чтобы снискать доверие мира. Иначе нам не добиться прекращения оккупации, остановки строительства заградительной стены, освобождения наших храбрых бойцов из израильских тюрем и строительства независимого палестинского государства с Иерусалимом в качестве столицы»,
сказал Махмуд Аббас.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак идет преследование группы боевиков. Днем в пятницу боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, проводившим проверку паспортов в пунктах временного размещения беженцев. Один из стрелявших был убит, остальные скрылись. В Курчуловском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. 2 солдата и 4 милиционера ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Убиты 2 маджахида, еще 2 удалось скрыться. Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело по статье «Халатность деятельность в связи с аварией на газопроводе Аксай-Гудермес-Грозный, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Северную часть Грозного, городок Ханкалу, Курчалуевский, Гудермесский и Шаринский районы Чечни, прекратилась подача газа. Как установила следственная бригада прокуратуры Чечни, голубое топливо перестало поступать в отдельные регионы республики из-за аварии газопровода Аксай-Грозный. На месте аварии в Гудермесском районе Чечни на дне реки Белка, через которую проходит газопровод, образовалась 9-метровая воронка. На данный момент не установлено, что явилось причиной взрыва, износ металлических труб или диверсия. Ремонтной бригаде предстоит заменить 20 метров трубопровода, утверждает прокурор Чеченской Республики Валерий Кузнецов. Отсутствие электричества и газа вынудило большинство жителей Грозного выехать к родственникам, проживающим в селах республики, у которых имеются печи для топки дровами. Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Шали, Чеченская Республика.
Правительство России намерено отсрочить на год введение в действие некоторых новых правил дорожного движения, заявил премьер-министр Михаил Воротков. По словам главы правительства, водителям будет дан год на приобретение специальных детских кресел для детей до 12 лет, как того требует новая редакция правил, вступившая в силу 1 января. Положение о том, что поворотные сигналы должны быть только желтого цвета, будет распространяться только на автомобили, купленные после 1 января 2007 года, сообщил Михаил Фродков. В Душанбе убит начальник военного института Минобороны Таджикистана генерал-майор Акимшо Хафизов. Неизвестный застрелил Хафизова возле его дома и скрылся, сообщили в МВД республики. И в заключение напомню о главных новостях. В России продолжается расследование дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище. Министерство юстиции потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня, 27 января, Международный день памяти Холокоста. Главком сухопутных войск России возглавит расследование преступлений в Челябинском танковом училище. Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Польше отмечают 61-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим, и сегодня же отмечается Международный день памяти Холокоста. Всего во время Второй мировой войны нацисты уничтожили более 6 миллионов евреев. О некоторых мероприятиях, проходящих сейчас в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
В мероприятиях, посвященных Международному дню памяти о Холокосте, в разных местах страны принимают участие представители высшего руководства Польши. Во время торжественной церемонии возле памятника героев Варшавского гетто, на которой присутствовали также гости из Израиля, было зачитано обращение президента Леха Качинского, в котором содержится призыв навсегда искоренить антисемитизм из жизни. Я цитирую: «Пускай антисемитизм, который папа Иоанн Павел II назвал грехом, не отягощает нашей совести и не отравляет наши сердца. День Холокоста напоминает нам, до какой страшной катастрофы может довести слепая, сумасшедшая идеология, основанная на ненависти к другим национальностям, религиям, убеждениям и цвету кожи». К памятнику героев Варшавского гетто возложены цветы. Там зажжены свечи в память о миллионах людей, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны. Нужно сдержать волну ненависти не только по отношению к евреям, но и по отношению ко всем людям. Геноцид не хочет отойти в прошлое, стать хотя и ужасной, но уже только историей. Достаточно вспомнить события в бывшей Югославии, заявила Елиат Нагев, автор книги об одной из еврейских семей, которая чудом избежала уничтожения. В день памяти о Холокосте по Варшавским районам, где когда-то размещалось гетто, ездят пустые старинные трамваи со звездами Давида вместо номеров, которые когда-то ездили через территорию гетто. Между тем, в Освенциме, в присутствии премьер-министра Польши Казимира Марцинкевича и спикера польского сейма Марка Юрка, проходят торжественные мероприятия, посвященные 61-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Основные мероприятия, сценарий которых написан бывшим узником лагеря, а затем известным польским актером Августом Ковальчиком, состоялись на территории бывшего лагеря Бжезинка, возле международного памятника жертв лагеря. Первыми узниками лагеря были поляки, члены подпольных антифашистских организаций и солдаты армии Краевой. Я был в лагере в этом страшном месте практически с самого начала его существования и до конца. Нас привезли сюда после пыток гестапо за участие в подпольном движении в товарных вагонах. Вспоминает один из бывших узников, а их в Освенцим приехало сегодня более 100. В концлагере Освенцим-Бжезинка гитлеровцы уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек, польских и европейских евреев, цыган, поляков и советских военнопленных. В боях за Освенцим погиб 231 советский солдат. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
27 января отмечается во многих странах, в том числе и в Германии, как День памяти жертв нацизма. О подготовленной к этому дню новой экспозиции в доме музея печально известной Ванзейской конференции рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Особняк на берегу озера Ванзея, в котором 64 года назад под формулой «окончательное решение еврейского вопроса» был выработан план уничтожения 11 миллионов евреев мира, с 1992 года является небольшим музеем, который посетило уже более 800 тысяч человек из самых разных стран. Особняк был построен архитектором еврейского происхождения, но такая мелочь не могла покоробить нацистов. Как сообщил руководитель мемориальных и образовательных учреждений Берлина Норберт Кампе, ко дню памяти жертв нацизма дом Ванзейской конференции почти полностью обновил свою экспозицию, добавив много новых документов из восточноевропейских архивов. Норберт Кампе.
Мы знаем теперь гораздо больше, чем раньше, о том, как конкретно выглядели уничтожения людей на местах и как эти акции направлялись из Берлина. Процесс научных исследований на многое открыл нам глаза. Ежегодно более 80 тысяч желающих посещают финансируемые из бюджета образовательные семинары музея. Центральным документом музея остается обнаруженный в 1947 году протокол конференции, составленный Адольфом Эйхманом. Сам стиль этого документа обнажает ту жестокость, с которой стратеги национал-социализма планировали геноцид. Новые документы музея на Ванзее содержат дополнительные свидетельства участия различных немецких ведомств, а также вермахта в уничтожении евреев в Восточной Европе. По сообщению представителя музея Петра Кляйна, из спецархива КГБ в Москве поступили важные документы о личном участии Гитлера, а также Гейдриха в разработке в 1941 году рекомендаций конференции, а также в принятии конкретных решений по проведению акций насильственного переселения и уничтожения евреев.
Рассказывал Юрий Векслер. Память погибших от нацистов почтут сегодня и в Москве. Фонд «Холокост» проведет в Доме литераторов мемориальное собрание, рассказывает Любовь Чижова.
К Международному дню памяти Холокоста в России вышла книга, составленная из работ российских школьников и студентов под названием «Мы не можем молчать». Победители конкурса будут награждены сегодня на вечере памяти Холокоста в Доме литераторов. О книге и о том, почему сегодня многие отрицают существование Холокоста, говорит историк, вице-президент фонда «Холокост» Илья Альтман.
Вопрос, который адресован, в общем-то, всем нам. Почему мы не бережем память о Холокосте? Вот, может быть, немножко по-детски, но, с другой стороны, очень серьезные философские проблемы поднимают ребята, когда прикасаются к этой теме. Международное сообщество не приемлет любое отрицание Холокоста, полное или частично. Вот в нашей стране, в России, мы сталкиваемся с таким феноменом. Я вот у себя рядом с домом купил вчерашний номер газеты «Дуэль». Ну, как всегда, отдельная подборка высказываний про отрицание Холокоста. Причем очень любопытно, так сказать. Они оптимистично сдержанные у них. Потому что сейчас три главных отрицателя Холокоста – европейских, они за решеткой. Они могут писать свои произведения, есть и газеты, и издания, но общество так устроено, что этих маргиналов, как говорится, в приличные дома не пускают.
Говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День это особенный, 27-й. Сегодня, когда действительно находится много подонков, извините меня, которые отрицают, что погибло 6 миллионов, которые отрицают, что погибло 1 200 000 детей, которые не слышат их крика из-под земли, которые не слышат их стоны и плач из того света, не желают слышать. Когда они есть, то мы должны все, мы люди, мы человеки, мы интеллигенция, мы должны объединиться, чтобы этого не было. Это позорно, это стыдно. Я хотела услышать бы такие слова от президента. Я хотела, чтобы он это сказал. Повторяю, не потому что для меня, ох-ох-ох, как важно, чтобы президент это сказал, потому что я знаю, что у нас за страна.
На сегодня 20 стран мира объявили 27 января Национальным днем Холокоста. Алла Гербер считает, что и в России этот день должен отмечаться как Национальный день памяти. Ведь почти половина евреев, уничтоженных во время войны, были гражданами СССР. Кроме того, освобождали концлагерь Освенцим солдаты советской армии. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины России приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие издевались над солдатами. Один новобранец стал инвалидом. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Минюст утверждает, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информации о своей деятельности. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с двумя немецкими инженерами, захваченными в Ираке. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». В Курчелоевском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Ранены 2 солдата и 4 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». По пятницам ее ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе тем программы. На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ осудила нарушение прав человека в Чечне. Часть программы посвящена этой теме. Вы услышите в том числе свидетельство очевидца, чеченца по имени Руслан, который сейчас живет в Петербурге. «Поверх барьеров», еще раз напомню, впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежие газеты стран СНГ. Сегодня это будет обзор украинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Первая полоса газеты «Дело». До Дня влюбленных маяки Украине не светят. До 14 февраля Украина не получит допуск для проведения инвентаризации объектов российского Черноморского флота в Крыму. На этот день в Киеве намечены украинско-российские переговоры по флоту. Договоренность об этом была достигнута в четверг в ходе визита на Украину секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова. На этих переговорах стороны попытаются разрешить и конфликт вокруг крымских маяков, используемых российскими военными.
На эту же тему центральная публикация газеты «Коммерсант Украина». Игорь Иванов разделил флот и газ. После переговоров секретарь Совбеза России призвал не связывать стоимость размещения Черноморского флота на территории Украины с газовым конфликтом. Однако глава МИД Украины Борис Тарасюк дал понять, что официальный Киев будет настаивать на пересмотре платы за аренду. Российская сторона в обход украинского законодательства бесплатно пользуется многими объектами недвижимости и участками земли в Севастополе, заметил Тарасюк.
Газета «Сегодня». Власти не хотят референдума по НАТО. Проведение референдума относительно присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, на чем настаивают пророссийские партии и блоки, власти считают преждевременным. В окружении президента Ющенко заявляют, что такой референдум следует проводить после того, как украинцы получат полную и объективную информацию о деятельности НАТО.
Еще одна публикация «Коммерсант Украина». Майор Мельниченко покинул Украину. Вернувшийся на родину в конце ноября бывший майор президентской охраны, автор разразившегося в стране в конце 2000 года кассетного скандала, отправился в Москву. Как отмечает газета, Мельниченко поехал лечиться, но куда именно, от какой болезни и вернется ли он после этого на Украину, неизвестно.
О бывшем президентском охраннике пишут в сегодняшнем номере и газета «Дело». В материале Мельниченко может повредить компании блока «Литвина». Самый большой риск для компании блока спикера Верховной Рады Владимира Литвина, которому на мартовских выборах социологи прогнозируют преодоление 3% барьера, связан с расследованием убийства журналиста Гангадзе. Мельниченко, записавший разговоры в кабинете Кучмы, обвиняет Литвина, в то время главу администрации президента Кучмы, в подстрекательстве к убийству журналиста. По данным газеты, несколько дней Мельниченко провел в одной из киевских больниц. Его адвокат связывает внезапную болезнь майора с внешним воздействием.
Газета «День», узел наблюдения. Хотя МИД Украины уже повторно заявил, что не может пригласить на парламентские выборы в конце марта миссию наблюдателей СНГ, поскольку Содружество не имеет статуса субъекта международного права, очевидно, что представители этой миссии все же прибудут на Украину. На этом настаивает не только Верховная Рада, но и Центральная избирательная комиссия Украины.
Газета по-украински свою публикацию «Ющенко имел слишком много иллюзий» посвящает годовщине со времени инаугурации президента 23 января. Очевидно, ни сам Ющенко, ни миллионы украинцев не думали, что для него прошедший год будет настолько тяжелым и неоднозначным. За этот год мы не увидели продуманной кадровой политики и стратегии развития государства. Самое печальное, что не оправдались ожидания людей. Единственный позитив – преданность Ющенко демократическому развитию страны, отмечает издание.
Обзор сегодняшних украинских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную тему последней недели. В Челябинском танковом училище вскрылись новые факты неуставных отношений. Расследование этих дел, самым громким из которых стало дело об издевательстве над солдатом Андреем Сычевым, взял под личный контроль главком сухопутных войск Алексей Маслов. Из Челябинска передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Училище по всем статьям проверяют три комиссии – военного округа, главкомата сухопутных войск и непосредственно Министерство обороны. Пока никаких комментариев о первых результатах проверок члены комиссии не дают. Представители прокуратуры используют общие формулировки, говорит Игорь Серов, старший помощник военного прокурора Приволжско-Уральского военного округа.
Вместе с расследованием уголовного дела будет проводиться прокурорская проверка, значит, законности действий должностных лиц по соблюдению прав и законных интересов военнослужащих.
Представители Генеральной прокуратуры встретились с Галиной Сычевой, мамой пострадавшего солдата, и пообещали ей сделать все, чтобы найти и наказать виновных.
Убедили меня в том, что безнаказанно не останется никто, вплоть до офицеров. Вот разберутся и будут наказаны все. Вот. Поэтому, чтобы я как бы не думала, что вот все это что-то прикроется или что.
Первое официальное свидание с прессой накануне назначили лечащие врачи Андрея Сычева, который после издевательств старослужащих остался без ног. Доктора были весьма лаконичны, сказали, что состояние остается стабильно тяжелым, но сознание абсолютно не замутнено, и все показания, которые Андрей дает и будет давать следствию, можно принять. По сведениям информационных агентств, всего по делу Андрея Сычева пока задержано 3 офицера, а также 4 солдат и сержантов. В ходе следствия вскрылись и другие факты неуставных взаимоотношений. Расследуются 4 уголовных дела. В некоторых средствах массовой информации, между тем, опубликован номер благотворительного счета в помощь солдату Андрею Сычеву. Туда уже поступили первые деньги. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. Передача «Лицом к лицу».
Киномузыка Альфреда Шнитке в программе «Мастерская звука».
Журнал «Костер». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Президент Буш поддержал российскую идею разрешения иранской ядерной проблемы. Американские законодатели спросят с Гугла за сотрудничество с китайскими властями. Что перемещается под мексикано-американской границей? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш поддержал в четверг российскую инициативу по дипломатическому разрешению иранского кризиса. Он заявил, что все страны должны иметь право развивать мирную ядерную программу. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
На каких условиях США готовы согласиться с существованием иранской ядерной программы?
На этот вопрос президент Буш ответил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной планам администрации в наступившем году. Я ясно заявил, что, на мой взгляд, иранцы должны иметь мирную программу ядерной энергетики при условии, что топливо будет производиться в России, инспектироваться Международным агентством по атомной энергии, а отработанные отходы будут возвращаться в Россию. Я думаю, это хороший план. Россия выдвинула эту идею, и я ее поддерживаю. В ней есть разумное начало. Я уверен, что странам должно быть позволено развивать мирную ядерную энергетику. Однако официальный представитель Государственного департамента Шон Маккормик на брифинге, который состоялся в тот же день двумя часами позже, заявил, что позиция Вашингтона по иранскому вопросу осталась неизменной. В наших планах ничего не изменилось, равно как и в наших взглядах. Мы считаем, что 2 февраля на заседании Совета управляющих должно состояться голосование по вопросу о передаче иранского досье в Совет Безопасности. Мы уже неоднократно заявляли, что, по нашей оценке, нам хватает голосов для того, чтобы такое решение было принято. We have the votes for that referral. Несмотря на эти подсчеты, США продолжают переговоры с Россией, Индией и Китаем, представители которых примут участие в заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. We encourage the Russian government to vote. Мы побуждаем правительство России проголосовать за это предложение. Мы уверены, что время пришло. Многие другие члены международного сообщества также уверены в этом. Однако, как Россия решит голосовать, это всецело ее дело. We'll be up to them on this particular matter. Очередную попытку привлечь Москву на свою сторону государственный секретарь Кондолиза Райс предпримет в понедельник в Лондоне, где пройдет специальная встреча на уровне министров иностранных дел по иранской проблеме. Что касается Индии, то посол США в Дели Дэвид Малфорд предупредил, что в том случае, если Индия откажется поддержать американскую позицию, американо-индийское соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики не будет ратифицировано Конгрессом.
Рассказывал Владимир Абаринов. Придется ли ведущей американской интернетной компании понести расплату за согласие подвергнуть цензуре информацию, поступающую ее китайским потребителям? В четверг влиятельный американский законодатель заявил о намерении провести слушание по поводу действия компании Google, согласившейся по требованию китайских властей ограничить доступ китайцев к нежелательной для Пекина информации. Рассказывает Алан Давыдов.
Компания Google открывает свой поисковый интернет-сервис на китайском языке, который будет обеспечивать серверы, установленные в самом Китае. Это позволяет компании гарантировать скорость поиска. Но при этом Google пришлось уступить требованиям китайского правительства об обязательном блокировании выхода на сайты, содержащие непозволительную, на взгляд коммунистического режима, ересь. Через китайский Google, к примеру, нельзя будет найти информацию об оппозиционном движении Фалунгунь, о Тибете или о расстреле студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Соглашение Google с китайскими властями вызвало разочарование и даже протесты среди не только американских самодеятельных правозащитных организаций, но и в стенах Конгресса. Руководитель подкомитета по правам человека Палаты представителей, республиканец Кристофер Смит, объявил, что в середине февраля возглавит слушание в Конгрессе по расследованию деятельности американских интернет-компаний в Китае, и не в последнюю очередь компании Google. Смит обвинил последнюю в сотрудничестве с теми, кто преследует, бросает за решетку и истязает китайских граждан, служащих правде. Насколько могут быть правомерны подобные претензии к американской компании, которая, расширяя свой рынок, сознательно идет на ряд идеологических уступок и ограничивает объем контента для пользователей? Этот вопрос я задал Чарльзу Бейрду, заместителю декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в Ист-Бэе. Вопрос можно рассматривать двояко. У меня, как либертарианца, всегда вызывает озабоченность любая цензура. С другой стороны, надо помнить, что Google – частная компания, независимая от правительства. Мне думается, что ее руководители, принимая это нелегкое решение, руководствовались прежде всего интересами акционеров. И если они считают, что приход компании в Китай повысит стоимость акций, они имеют на это право. Можно предположить, что закрепление поисковой системы Google в Китае некоторым образом усилит давление на коммунистическое правительство Китая с тем, чтобы оно позволило большую политическую свободу в стране. Я вообще сторонник большего проникновения американского бизнеса в Китай, потому что в конечном счете оно будет способствовать политической либерализации КНР. Но как не считаться с тем, что поступок компании Google вызвал реакцию разочарования, если не больше, среди американских правозащитников и даже ряда государственных мужей? Понимая такую позицию, я все же не могу с ней согласиться, потому что в любом случае приход Google в Китай не урезает снижает, а увеличивает объем информации, доступной китайцам. С этой точки зрения трудно утверждать, что Google поступает аморально, сказал Чарльз Бейрд, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в СБЭ. Тем не менее, американские власти традиционно предъявляли особые требования к компаниям, ведущим дела с тоталитарными режимами. Если конгрессмены посчитают, что своими действиями Google поддерживает режим, то китайские планы интернет-компании могут быть обречены.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и я хотел бы напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем – международная реакция на победу экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинской автономии, дедовщина в армии, расследование издевательств в Челябинске взял под контроль главком сухопутных войск России, 60-летие освобождения выживших узников лагеря смерти Освенцим. И мир отмечает сегодня же 250-ю годовщину со дня рождения Вольфганга Моцарта. У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в ближайшие полчаса панорама новостей культуры, а также вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». А пока в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Высшие военные чины приступили к расследованию дела о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие избили нескольких солдат. Министр обороны Сергей Иванов поручил главкому сухопутных войск Алексею Маслову лично расследовать факты издевательств, в результате которого один солдат стал инвалидом. Главком уже прибыл в Челябинск. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Министерство утверждает, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Арабский телеканал «Аль-Джазира» показал видеозапись с 2 немецкими инженерами, захваченными в Ираке во вторник. Оба призывают правительство ФРГ сделать все возможное для их освобождения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Генсек ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. В Курчелоевском районе Чечни сегодня утром в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Ранены 2 солдата и 4 милиционера, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Во Владивостоке суд санкционировал арест одного из собственников офисного центра, где 16 января пожар унес жизни 9 человек. Виктор Марченко обвиняется в том, что допустил нарушение правил пожарной безопасности в отделении Сбербанка, где и произошло возгорание. Мы возвращаемся к главной теме этого часа – Международному дню памяти жертв нацизма. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина задала прохожим на улицах Москвы вопрос: «Знаете ли вы, что такое Освенцим?»
Знаю, это концлагерь. А что можно еще ответить? Ужасная вещь на территории Польши.
Знаю, что такое Освенцим. Противники фашистского режима и военнопленные сидели там, уничтожались. Освенцим. А вот Польша.
Да, безусловно, мне достаточно много лет, чтобы не помнить о таких вещах. Это был один из самых крупных в Европе концентрационных лагерей, который размещался на территории Польши, где погибло, я не могу сейчас точно сказать эту цифру, но я знаю, что это, наверное, просто 100 000.
Это город в Польше, в котором во время войны был концлагерь, в котором сожгли там много-много народа. Никто не посчитал, кто 6 миллионов, кто 3 миллиона, кто сколько. Ну, все-таки где-то около 6.
Да, я знаю. Спасибо Боже, Господи, упаси.
Лагерь, что-то там с нацистами. Ну, по-моему, это лагерь был во время войны.
У меня отец прошел там. Освенцим.
Да, конечно. Это концлагерь, где он находился. В Польше, по-моему.
Ну да,
слышал. Концлагеря на территории Европы, которые основали немцы для уничтожения евреев.
Освенцим – это концентрационный лагерь, организованный во время фашистской Германии. Во времена это был организован, он, дай бог, в 1939 году на Польше, на территории Польши.
Я просто по войне знаю. У меня был, когда я преподавал в школе, родители, которые были в Освенциме, были его дети. Сотрудница у меня была, когда маленьким ребенком была в Освенциме, поэтому знаю.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: знаете ли вы, что такое Освенцим? Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
В Австрии и в других странах в пятницу отмечают 250-летие со дня рождения Моцарта. Венские оперные театры представят публике две оперы – «Идоминей», «Царь Критский» и «Волшебная флейта». На уличном празднестве в Зальцбурге торжественно разрежут и съедят праздничный торт высотой в 2 метра. Концерты музыки Моцарта состоятся в Лондоне, Нью-Йорке, Москве, Токио, Гаване, Праге и других городах. Сотни радиостанций, передающих классическую музыку, сегодня транслируют исключительно произведения Моцарта. Голландские музеи приняли решение вернуть 267 ценных картин наследникам коллекционера, голландского еврея Жака Гутштикера. Это решение завершает многолетнюю тяжбу о судьбе 1300 полотен, которые Гутштикер в 1940 году оставил в Амстердаме, а сам бежал из Голландии накануне оккупации страны нацистами. Мать Гутштикера продала картины Герингу по заниженной цене, спасаясь таким образом от депортации в лагерь. Министр культуры Южной Кореи объявил о создании фонда поддержки национального кинематографа. На эти нужды правительство выделило 411 миллионов долларов. Ранее правительство разрешило кинотеатрам демонстрировать большее количество иностранных картин, что вызвало положительную реакцию Голливуда. По словам министра культуры, корейские фильмы в состоянии конкурировать с американской кинопродукцией. В прошлом южнокорейские кинотеатры должны были показывать не менее 164 фильмов местного производства в год. С июля эта квота снизится до 73 картин. Лидер британских консерваторов Дэвид Кэмерон скептически отозвался о предложении министра финансов лейбориста Гордона Брауна отмечать раз в году День Британии. Кэмерон сказал, что национальная принадлежность является лишь одной из составных частей британского индивидуализма, и что валлийский или афрокарибский патриотизм не мешает быть британским патриотом, как и мусульманское вероисповедание. Это замечание Кэмерона явно адресовано представителям национальных меньшинств, которые, как правило, не голосуют за Тори. 31 января в Московской галерее «Фотосоюз» открывается ретроспективная выставка фотографий, живописи и графики Елены Дорикович. Ее работы приобретены крупнейшими центрами фотоискусства Америки и Западной Европы.
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди очень интересная географическая тема. Экипаж знаменитой омской яхты «Сибирь» собирается в новое кругосветное плавание. Омичи намерены пройти вокруг Северного и Южного полюсов и 3 раза обогнуть Землю за рекордно короткий срок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Маргарита Романова.
Экипаж яхты «Сибирь» готовится совершить второе кругосветное путешествие. Старт планируется дать летом 2008 года в Санкт-Петербурге. В первую навигацию яхта пройдет весь Северный морской путь до Берингова пролива, потом спустится вниз через Тихий океан на юг к Антарктиде. Обойдет вокруг нее, дважды пройдя пролив Дрейка, и через Индийский и Тихий океаны поднимется на север к Берингову проливу. Затем «Сибирь» пройдет вдоль северного побережья Канады и возьмет курс обратно на Санкт-Петербург. По планам экипажа, экипажа тройное кругосветное путешествие займет 15 месяцев. Но для этого нужно построить новую яхту. Ее проектирование уже завершается в Санкт-Петербурге, говорит капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.
Это будет не одна кругосветка, это будет три витка вокруг Земли. Но период времени, те же 15 месяцев, которые нам потребовались на одно кругосветное путешествие. В 2000 году на яхте «Сибирь» вышли из Омска и ровно через 15 месяцев бросили якорь в той же точке, в устье Ами. Раз маршрут будет примерно в 3 раза длиннее, чем первый, скорость должна быть где-то в 2 раза побольше, чем у Сибири. Поэтому яхта должна быть где-то в 2 с лишним раза длиннее. Если Сибирь у нас была 12 метров, то новая яхта планируется 30 метров.
Первую кругосветку Амичи можно назвать путешествием из 2-го в 3-е тысячелетие. Яхта «Сибирь» стартовала в 2000 году, а финишировала в 2001. Хрупкое на вид судно с экипажем из 5 человек прошло такие испытания, которые на суше не встретишь. Морская стихия часто путала карты, изменяя маршрут. Но к этому капитан яхты Сергей Щербаков относится философски.
Куда ветер занесет? Хотели в Стокгольм, не пошли. Там шторм был силен. Хотели в Ригу, попали в Вентспилс. Точно так же хотели в Никарагуа, попали в Коста-Рику. Все от погоды зависит. Говорят, бороться со стихией, там, победить стихию. Не верьте. Самое страшное, конечно, наверное, лед. Когда идешь во льду, мечтаешь о волне, потому что во льдах волны нет. Второе, наверное, по ужасу, конечно, это волна. Ну, волна, ее порождает ветер, конечно. Но ветер сам по себе не так страшен. Когда ветер дует, и очень много гладкой воды без волны, это не так страшно, чем когда идет огромный накат. Ну, молнии. Когда мы шли от Кубы до Майами, весь Бермудский треугольник мы пересекли. Грозы каждый день, молнии. Просто это страшно, когда разряд молнии ударяет в воду. То есть чувствуешь себя настолько мелкой песчинкой. Вот мы же находимся в космосе океана. И когда представишь, что ты в этой бездне висишь, это жутко становится. Потому что это и тяжело, и одни и те же рожи перед тобой. Вот мне очень нравится вот то чувство, которое возникает, когда я схожу на берег после океана. Когда входишь в порт после вот этого всего, когда преодолел опасность позади, ты будешь жить. Вот эта радость встречи с берегом, кто бы там ни был на берегу.
То есть получается, что к концу любого путешествия у вас одно желание – поскорее на берег и никогда больше ни в какие плавания не ходить. Тогда зачем вам новая кругосветка?
Скажите, а как вы без этого живете? А почему вы не планируете пройти вокруг Земли? Я считаю, что у каждого человека должна быть мечта. Парусом я вот занимаюсь 42 года. Все начинается с очень малого. Вот вам это кажется Наполеоном планами. Если есть какая-то мечта, есть желание, то каждый день надо хотя бы маленький шажочек к ее реализации делать.
Я знаю, что вам 10 лет понадобилось для осуществления мечты. Расскажите, как это было?
С 87-го фактически по 97-й 10 лет мы ее строили. Да это очень долго, но дело в том, что ни денег, ничего. Мы первые 6 человек, которые приняли решение, будем строить. Сбрасывались по десятке в месяц на шурупы, на фанеру. Но это же не деньги, яхта стоит огромных денег. И собирались после работы. К тому моменту, когда мы спустили яхту в 97-м году на воду, я остался единственный, кто начинал это строительство. Это была цель всей жизни. У нас один за это время умер. 2 женились. Вот одному жена разрешила, другому не разрешила. 3-го ценностные ориентации сменились, другим увлекся и так далее. Народ отсеивается, но костяк остается. Ульб кости, мясо нарастет.
А что вы видели такого удивительного, уникального в море?
Ну, например, неизвестный такое явление, как планктон светящийся, когда след светящийся остается за кораблем. К нам в этом планктоне подошла стая дельфинов. И когда он находится под водой в прозрачной, очень прозрачной воде, в 2-3 метрах от тебя, светящийся дельфин, в котором прорисована каждая складка на теле, и все это извивается, это завораживает. Это просто я онемел, когда вот это все увидел. Причем их было 20 штук. Пенный след как будто идет от торпеды на тебя, даже жутко становится. А это именно светится планктон за дельфином, который на большой скорости со всех сторон они к на нас. Ну, потому что они обычно все корабли сопровождают.
Наверняка происходило что-то любопытное и на суше.
В Сиэтле мы когда пришли, встретились 2 кругосветки. Одна на Зилах, пошли машины из Москвы, дошли до Уэлена, там потом погрузились на паром, пустились до Владивостока, потом их на другом пароме из Владивостока перевезли в Сиэтл, и там встретились.
А вы верите в приметы? Соблюдаете какие-либо правила?
Дельфин в море появился, значит, будет хорошая погода это. В плохую погоду или в преддверии плохой погоды мы в море уже не выходим. В понедельник не выходим, в пятницу не выходим. А потому что пятница считается плохим днем во всем мире. А в России почему-то понедельник считается день тяжелый. Но мы на всякий случай и в понедельник, и в пятницу.
Как относятся ваши близкие к долгим путешествиям?
как стихии. То есть стихийное бедствие его переждать, перетерпеть можно, а предотвратить-то нет. Вот, наверное, так же вот и наше путешествие. Ну, естественно, и любят, и ждут, и гордятся, и боятся. Ну, и я сам то же самое.
Это было интервью с капитаном яхты «Сибирь» Сергеем Щербаковым. Кроме кругосветного путешествия, яхта «Сибирь» в 2003 году побывала на Новой Земле и прошла по многочисленным российским рекам и водохранилищам до Таганрога. В 2004 году участвовала в предолимпийской парусной регате «Одиссеил» в Афинах. А мечи сопровождали олимпийский огонь и среди 57 экипажей заняли 5-е место. В прошлом, 2005 году, «Сибирь» обогнула Европу и приняла участие в регате учебных парусников «Tall Ships Race» по маршруту Ирландия, Франция, Англия, Норвегия. Здесь соревновались более 100 самых крупных в мире парусных кораблей, но финишировать удалось лишь 37. Разгулявшаяся в Северном море стихия выключила из борьбы большинство кораблей. Тем не менее, «Сибирь» получила 3-й по значимости приз соревнований за самый трудный переход на регату. Чтобы принять участие в престижной гонке, омский парусник преодолел 15 тысяч морских миль от Омска до Ирландии. Теперь омичи готовятся к тройной полярной кругосветке на новой яхте. А история морских приключений яхты «Сибирь» на этом не закончилась. Теперь она является учебным парусным судном для молодых ребят Омского губернаторского яхт-клуба. Они, возможно, когда-нибудь выйдут в открытый океан, чтобы ощутить солоноватый вкус опасности и свободы и рассказать новым поколениям в других странах о далекой Сибири. Маргарита Романова, Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут и коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство юстиции России потребовало ликвидировать Российский исследовательский центр по правам человека. Минюст утверждает, что правозащитная организация более 5 лет не предоставляла информацию о своей деятельности. Высшие военные чины России расследуют дело о неуставных отношениях в Челябинском танковом училище, где в новогодние праздники старослужащие издевались над новобранцами. Один солдат стал инвалидом. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. В столице Грузии Тбилиси ситуация с электро- и газоснабжением остается критической, свет подается только на жизненно важные объекты. Президент концерна «Нефтяной», в состав которого входит одноименный коммерческий банк, объявлен в федеральный розыск. Игорь Линшиц обвиняется в проведении незаконных банковских операций и легализации средств, нажитых преступным путем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама», рассказывает Иван Трефилов.
В первой половине февраля 2006 года Россия продолжит переговоры США об условиях вступления во Всемирную торговую организацию, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Очередной раунд консультаций на эту тему, состоявшийся накануне в Давосе, закончился неудачей. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, в частности, на разрешении иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы, а не только дочерние компании. Между тем, российское правительство придерживается жесткой позиции, озвученной ранее президентом Владимиром Путиным.
Правительство Российской Федерации согласно с нашим банковским сообществом в том, что филиалы иностранных банков, их деятельность в Российской Федерации должна быть сегодня ограничена. По сути, она должна быть запрещена. Это связано не только с конкурентной борьбой, это связано в том числе и с невозможностью в современных условиях отслеживать движение денег, капитала. Это связано в том числе и с борьбой с терроризмом. И связано с необходимостью борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Федеральное агентство России по промышленности предлагает создать национальный автомобилестроительный холдинг на базе крупнейших российских производителей «АвтоВАЗа», «КамАЗа» и «ГАЗа». Об этом со ссылкой на руководителя агентства Бориса Алешина сообщила газета «Ведомости». Названные предприятия, по его словам, по сути не являются конкурентами, занимают разные ниши на рынке, а потому могут быть объединены в одну корпорацию. По планам она должна занимать не менее 50% российского рынка легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's и фондовая биржа «Российская торговая система» подписали соглашение, предусматривающее включение индекса РТС, основного индикатора российского фондового рынка, в глобальный портфель индексных предложений агентства. Это означает, что Standard & Poor's получила эксклюзивные права на распространение, выдачу разрешений на использование, маркетинговое продвижение и публикацию индексов РТС во всем мире, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Оно выгодно абсолютно всем сторонам, а главное, выгодно и Российской Федерации, как стране, намеренной иметь собственный суверенный финансовый рынок, на котором смогли бы работать все значимые инвесторы и, конечно, безусловно, все значимые российские компании. С большим успехом!
Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое займется разведкой и разработкой месторождений цветных и драгоценных металлов на Дальнем Востоке и в Сибири. «Норильский никель» является сейчас крупнейшим в мире производителем никеля. Однако в прошлом году второй в мире его производитель, канадская компания «Инка», объявила о покупке за 10 миллиардов долларов другой канадской компании «Falcon Bridge». В результате этой сделки возникает новый мировой лидер производства никеля. Российские министерства согласовали и направили в правительство проект плана мероприятий по организации в стране топливно-энергетической биржи. В соответствии с имеющимся у агентства «Интерфакс» документом, торги с условием немедленной поставки товара должны начаться к концу третьего квартала, а торги фьючерсными контрактами – к концу четвертого квартала 2007 года. К потенциальным объектам торговли отнесены нефть, нефтепродукты, газ и уголь. Вместе с тем решение о том, какой из товаров будет первым выставлен на биржевые торги, российские власти планируют принять во втором квартале нынешнего года. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомозин считает, что реализация этого проекта позволит прежде всего снизить напряженность на внутреннем рынке нефтепродуктов.
В чем главная проблема рынков сегодня? В том, что независимые участники рынка не могут купить по свободной цене свободные объемы нефтепродуктов. Поэтому мы говорим о необходимости формирования биржевой торговли в России, когда бы участники рынка свободно могли приобрести нефтепродукты для своей деятельности. Сейчас подготовлен проект постановления правительства по организации биржевой торговли. Таким образом, мы считаем, что можно обеспечить прозрачность рынка и доступ на него тем участникам рынка, которые имеют для этого возможности и средства.
В России вводятся ограничения для челночной торговли. Новое постановление правительства предусматривает, что ее участники могут беспошлинно возить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как было до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес возимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 35 килограммов. В России с сегодняшнего дня вступают в действие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие усиление финансовой ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Максимальный размер штрафа для должностных лиц увеличивается в 4 раза – до 20 тысяч рублей, а для компаний в 10 раз – до 500 тысяч. В то же время минимальные размеры штрафа не меняются. Сейчас они составляют 4 тысячи рублей для чиновников и 40 тысяч для компаний. Британо-индийская Mittal Steel, крупнейшая металлургическая компания мира, предложила сегодня купить почти за 23 миллиарда долларов своего ближайшего конкурента, люксембургскую компанию Arcelor, до недавнего времени ведущего производителя стали в мире. Однако в прошлом году она уступила лидерство. После того, как Mittal Steel купила американскую International Steel Group и крупнейший на Украине металлургический комбинат Криворожсталь. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей промышленности в мире. На долю даже крупнейших компаний приходится не более 7-8% мирового рынка стали. Курс доллара на сегодня 27 рублей 97 копеек. На выходные понедельник 28.02. Евро сегодня стоит 34 рубля 27 копеек. Курс на следующие дни 34.19. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Рассказывал Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Неожиданная находка открылась глазам американских таможенников, спустившихся в случайно обнаруженный тоннель, прорытый под американо-мексиканской границей. 2 тонны марихуаны были складированы в 700-метровом туннеле, выходившем на американской стороне в заброшенное складское помещение. На мексиканской выход из тоннеля был обнаружен в 100 метрах от границы. Кому принадлежал груз и тоннель, неизвестно, но полицейские были поражены капитальностью сооружения. Вырытый в твердом грунте высотой около 1.5 метра с бетонированными полами, освещением, вентиляцией и системой откачки воды, туннель был надежным и даже комфортабельным путем сообщения между двумя странами. Если верить оценкам некоторых специалистов, почва на американо-мексиканской границе напоминает швейцарский сыр. Это 21-й подземный коридор между двумя странами, обнаруженный за 4 года и 4-й за последний месяц. Транспортировка наркотиков – наиболее вероятная цель сооружения этих подземных переходов, но не исключено, что ими пользуются и террористы. Американская пограничная служба намерена закупить особо чуткие сейсмодатчики, чтобы попытаться сорвать попытки сооружения новых тоннелей. Сенсационный успех мини-плееров, особенно iPod, владельцами которого стали уже 42 миллиона человек, может обещать проблемы со здоровьем миллионам и миллионам американцев, предупреждает американский законодатель. Конгрессмен Эдвард Марки обратился в четверг с призывом к Национальному институту здравоохранения провести исследование относительно предположения о том, что постоянное использование плееров может привести к потере слуха. Шум, превышающий 85 дБ, считается опасным для здоровья. Его длительное воздействие, скорее всего, губительно для слуха. Пока компания Apple, изготовитель iPod, отказывается предоставить информацию о том, на какую мощность способен ее плеер. Как надеется законодатель, ясные сведения о вредности громкой музыки для здоровья помогут поклонникам iPod предохраниться от вреда. В начале следующей недели в Голливуде будут названы претенденты на премию «Оскар» за киноработы 2005 года. Как всегда, в это время эмоции в Голливуде на взводе. Среди недовольных, как говорят некоторые, из крупнейших имен в кино, а среди фаворитов могут оказаться неожиданные лица, рассказывает Ян Рунов.
Кинокритик и тележурналист Роберт Осборн считает, что кинофильм «Горбатая гора», уже завоевавший премию «Золотой глобус», вне конкуренции и на «Оскаре», несмотря на скандальную репутацию гейского фильма. Важный фактор, по мнению Осборна, что автор сценария – женщина, а постановщик – гетеросексуал, и оба исполнителя главных ролей – гетеросексуалы. Киножурналист Роберт Батлер верит, что в категории «Лучший исполнитель главной роли» будет номинирован Эрик Бана, кинофильм Спилберга «Мюнхен». Но «Оскара» у него отобьют Филипп Сеймур Хоффман, фильм «Капоты», или Хоакин Феникс, «Пройти по черте». Хотя он не упомянул Джорджа Клуни, однако другие критики не исключают, что Клуни все же будет номинирован либо как актер за роль второго плана в «Сириане», либо как режиссер фильма «Доброй ночи и удачи». Режиссер Стивен Спилберг явно раздосадован критическим отношением в Америке к его фильму «Мюнхен». На «Золотой глобус» он был выдвинут лишь в одной номинации – за режиссуру. А для киноактрис, по мнению критика, этот год был не слишком удачным. Он не заметил никаких особых открытий. Хотя уверен, в номинации на «Оскара» актрис Уизерспун «Пройти по черте» и Фелисити Хаффман «Трансамерика». Для кинозвезд, не сделавших за год ничего примечательного в кино, есть иные возможности показать себя. Николь Кидман, сыгравшая в провалившейся комедии «Ведьму», стала послом доброй воли Фонда Организации Объединенных Наций и займется защитой прав женщин в мире. Устроители церемонии вручения «Оскара» стремятся подогреть интерес к своему детищу, которое из года в год становится все скучнее и теряет зрителей. Для этого в огромном окне первого этажа телестудии ABC на Таймс-сквере в Нью-Йорке выставлено сейчас 50 статуэток «Оскара», тех самых, которые через несколько недель будут вручены их новым владельцам. Такая выездная выставка устроена впервые. Как объяснил Рэнд Кейберкэмп, глава проекта Американской киноакадемии «Встреча с Оскаром», хотелось лишний раз привлечь внимание к Оскару, повысить интерес к американскому кино вообще и к церемонии награждения в частности, а также к работе телекомпании ABC, купившей права на трансляцию церемонии по телевидению.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Успех Бейонсе, покинувшей в прошлом году группу Destiny Child, уже превзошел успехи ее бывшего коллектива. 18-й раз сингл Бейонсе оказался в первой строчке хитов журнала Billboard. На этот раз эта песня «Check on it». Проверил.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о расследовании скандала в Челябинском танковом училище. Напомню, случай расследования издевательств над новобранцами здесь взял под контроль главком сухопутных войск России. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.